Привет, ребята, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Все правильно, вы выбрали нужный подкаст и выбрали для этого нужное время. Все нормально. Меня зовут Илья. Сегодня я вместе с кошкой Баси, которая покидает нашу славную компанию. Мы сегодня записываем этот еженедельный подкаст. О чем я? Да выходи давай. Выходи, дура. Все, давай, покеда. О чем это? Это про мою жизнь. Вот я смотрю на вселенную, смотрю, вселенная — это я, вы, все, что я могу понять или пытаюсь понять, и это я, вы, кто-то еще, кошка, вот, которая вышла, это декоративная гитара, это освещение, я, еще раз говорю, симпатичный такой перед вами стою и сижу. И вот то, что я пытаюсь с ней делать, разрушение, это попытка ее понять, разобрав на части. Это анализ, потом синтез, разрушаешь, собираешь, оказываешься в разных местах, буквально сам себя и свой мозг телепортируя в какие-то участки Вселенной. Это тбилисские сезоны, я живу и нахожусь в Тбилиси. Я долгое время прожил в России, возвращаться пока не собираюсь в связи с тем, что происходит внутри страны. Ну и, честно говоря, я всю жизнь был настроен на международную какую-то карьеру, хотел вот уехать. И как только выезд и условия начали закрываться, я вот здесь вот. В общем, если я буду возвращаться, то я буду возвращаться в какое-то другое место, не то, в котором сформирована сейчас Россия. И это то, что вот... Это часть того, о чем я сегодня буду говорить, по крайней мере... То, что там происходит, оно совершенно не соответствует моим ценностям, моим устремлениям и какому-то представлению о моем будущем. В общем, у меня был шанс сделать будущее не в стране, которая катится в страну третьего мира усиленным темпом. Я это сумел как-то сделать, слава богу, я сейчас чувствую. Не чувствую от этого радости, честно вам скажу, потому что... Слушайте, вот я сейчас в эмиграции, буквально уже пошло 4 месяца. Больше. 15 числа, это когда? 4 месяца. И, ну, не прошло. То есть оно не прошло вот это вот чувство, что сейчас там есть какой-то шанс, что все там поправится, и ты вернешься, и ты... Я на самом деле, когда делаю дум-скроллинг, я все время ищу этот шанс. То есть, ой, вот какая-нибудь... Может быть, мне вот этот вот очередная новость подаст какой-то знак, что у меня есть какая-то надежда, я буду надеяться больше. Я не знаю, как надеяться больше. Ну, просто я понимаю логически, что мне нужно отрезать, что мне нужно заниматься собой, что мне нужно разделить часть свою жизнь на прошлое и будущее, но я не то что с этим не справляюсь, наверное, я исправлюсь, были бы у меня методики, просто в этом случае все во тьме и приходит постепенно. Несмотря на то, что я долгое время довольно прожил один в Москве и тоже тогда очень сильно рвал, но там с родины, но там я мог раз в две недели или раз в месяц приехать к своей семье в тот город, в который я люблю, провести там какое-то время, уехать из него. В общем, это было как-то, это спасало какой-то разум. И на самом деле мне больше понравилось не ездить, не быть в поезде, нежели быть в том городе, который я так полюбил. И, в общем, ирония всего этого перемещения, скажем так, или всей этой странной ситуации состоит в том, что я так и не научился отрываться от чего-нибудь. Слишком близко было все, к чему я могу вернуться. И вот этот навык не отработан. Я как-то умею сам себя подуспокоить, пожить вдали от чего-то, но это вдали не так далеко, как выяснилось, относительно вот текущего места. Окей. Ну, из важных вещей то, что мы дочери купили билет, она вот приезжает на выходные. Я надеюсь, что это будет какая-то, ну, более-менее очевидная наша семейная встреча, потому что, ну, раньше мы никогда не оставляли ее одну в большом городе на какое-то время. Мы все время были рядом, где-то близко, и я очень сильно по ней скучаю и переживаю. Я просто пытаюсь эти переживания не переносить на наши ежедневные встречи. Ну, не ежедневные, но вот на те моменты, когда мы вместе, и просто помогать ей, подбадривать. Но переживания у меня есть, и я очень хорошо помню тот момент, когда она в конце лета улетала в Москву, и у меня прям щемящее чувство было такое, вот именно щемило сердце. Надеюсь, что будет хорошо. И вот эта история с покупкой билета, господи, ну чтобы вот у всех, кто придумал, я не понимаю, кому вообще приносит пользу вот это закрытое авиасообщение между Москвой и Тбилиси. Нет ни одного человека, которому это принесло какую-то пользу. Ну кроме самоудовлетворения, вот такого эгоистического дроча. Вот это конкретно момент, который портит жизнь огромного количества людей. У него, я не знаю, кто его поддерживает, поддерживает лишь люди, которым ничего не надо ни в Грузии, ни от Грузии. Вот и все. Те люди, которым хоть что-то надо, они хоть раз в жизни смотрят, как долететь до Грузии, они всегда говорят, да ебаный в рот. Ну вот буквально. В общем, я ходил по сайтам, там мне отказывали. Это, как обычно, предновогодняя суета. Мы потратили достаточно большое количество денег на билеты. И ну ладно, я подумал, что ну, деньги там закончатся, потом снова откуда-нибудь появятся, но второго вот Нового года 2022-2023 не будет. И здорово было бы, чтобы среди всей этой суеты мы провели бы его семьей. У нас сейчас здесь есть друзья, я позвал там Гришу еще, Гриша один будет справлять Новый год, у него семья в Самаре. И мы сходим к нашим новым друзьям, вместе посидим. Я надеюсь, что это будет весело. Я собираюсь провести его хорошо в каких-то песнях, играх, вот всем этом, что происходит в Новый год. Вот мне 44, и я задолбался скучать на Новый год. Я больше не хочу скучать на Новый год, никогда не буду, и приложу все усилия, чтобы мне было весело. Чтобы, ну, я долго веселиться тоже не могу, ну, как бы устаю быстро. Ну, и бухать мне тоже не очень нравится, вот хочу его нормально провести, и, слава богу, будет дочь рядом, потому что можно улыбнуться ей и, ну, просто побыть вместе. Очень уж ее люблю, вот. Она хоть и действует мне на нервы, но во все остальное время я очень сильно по ней скучаю. В общем, это отвратительно, то, что творится в мире. Вот, знаете, у меня такое впечатление, что все, что происходит у России со странами, которые рядом, это чисто ото зла. Вот просто, ну, какое-то невыносимое зло. То есть России говорят, мы плохие люди. И мы будем испортим вам жизнь и себе жизнь, лишь бы у вас жизнь была посложнее. Ну, поскольку я, еще раз говорю, на российского человека никто не рассчитывает, поскольку российский человек никто не решает, это жмых и корм сейчас, ну, удобрение украинской земли. Вот что основная цель мужчины в России сейчас. Вот, поэтому, ну, то, что транслирует мне лично государство, то есть мне мое государство лично говорит, что лучшее, что я могу сделать для России, это лечь в землю Украины, и все. Какой смысл в этом, она не сообщает. Она говорит мне, что это смысл жизни русского человека сделать так. Вот, ну, я чувствую, что я могу сделать что-то другое поэффективнее, поэтому я здесь. Вот примерно так. Хорошо. Поздравьте меня, ребят, я пошел к психологу, это первое мое посещение психолога в жизни, потому что у меня, когда я справлялся в свое время с очень сильным, то есть мне было плохо, я работал с книгами, работал с источниками в интернете и, в общем, вывозил себя сам, потому что хотел себя вывести сам. Напомню, что лучший совет, который я получил в дни вот этого в кризисного состояния, мне было очень плохо, сейчас я по тем документам и по тем, ну, я прочитал довольно много книг про такие состояния, я подозреваю, и что у меня была депрессия, ну, наверное, по всем, там я проходил тесты, и по всем бумажным тестам, и по другим, ну, депрессия, привет, чувак. Я не верил тогда. Лучший совет, который я получил, научись жить с этим. Так, это еще что такое? Сгорело. У меня лампа сгорела, ребят. Точнее, не лампа, по-моему, вот эта вот хрена-то. Да. Сгорело. Охереть. У меня сгорел разъем, который я... Вот я хотел повипендриться вторым источником света на видеозаписи этого подкаста, типа, чтобы был не совсем бункер, а сейчас начал говорить про психолога, и свет погас. Я хрен знает, как... Ну, который вот внизу меня подсвечивал и пахнет паленым. Вот начал рассказывать про темную полосу в своей жизни. Смотрите, как окружение на меня работает. Грузия дает мне знаки, да, вот это вот свет... Но вот свет остался. То есть, и главный совет, который я получил, научись жизнь так. Вот точно так же, как дальше будет продолжаться этот подкаст, он будет продолжаться просто без лампы. Вот, но я же умел, значит, и справлюсь. И привыкать к себе новому было вот этой вот самой сложной штукой. То есть я должен был себя лучше контролировать, больше знать о себе, больше заботиться о себе. То есть это был уже и сейчас есть не тот Илья, который был вот, ну, лет до 35. Мне нужно больше обслуживать себя, больше заботиться о себе, больше любить себя. Потому что как-то раньше машина вот вывозила, а сейчас нет. И надо заботиться. И вот с этим и живу. На психолога у меня просто не было денег, у меня на еду не было денег тогда, когда я попал в эту яму, потому что я пытался барахтаться до последнего, и выяснилось, что со мной на дно пошли все мои дела, связи, репутация деловая, которая у меня еще к тому времени осталась, другие вещи. Главный совет был: идите к психологу, и я решил вот в связи с тем, что у меня там были... То, что я подозреваю, называется паническими атаками. Еще раз говорю, я не специалист. Наверное, это оно. Вот. Они закончились. И, в общем, прошлой неделе было нормально. Но я решил не отменять запись. Это был очень интересный опыт. Смотрите, я хожу и знакомлюсь с чем-то новым, пытаясь сам себе в голове понять, зачем мне это. Поставить себе какую-то цель. И у меня цель была... Я поставил себе цель «Новые слова». Объясню, что это значит. Когда ты обдумываешь что-то, себя, ну, в общем, в жизни, ты пользуешься конечным набором слов, то есть ты их не придумываешь. И обычно он достаточно ограниченный, то есть я умею вот этим стереотипом справляться с этой ситуацией. Это означает, что я, в принципе, этот стереотип, описанный вот в этом конкретных словах, буду применять в похожих многих ситуациях. И так получается, что либо стереотип заезжается, либо ты... Простите, кошка ломится опять. Ну, она у нас такая вот, она в дверь стучится, как когтем. Заходи, дура. Вот. И так получилось, что вот этих слов может быть чаще... Короче, я заметил, что чаще всего у меня проблема с чем-то в жизни не из-за того, что я что-то не умею, а то, что просто... нужного слова не знаю и в него не вставил значение или не применил какого-то слова к своей ситуации. Вот и все. И я воспринимаю свое хранилище знаний как набор слов и подключение к этим словам что-то, чего-то важного. И вот сейчас я тоже пошел и, к психологу, и я сказал себе, давай какое-нибудь услышим новое слово, которое, может быть, ты знаешь, Илья, может быть, я знаю. А может быть, я просто не думаю, что для этой ситуации оно подходит. Так, кошка, я понимаю, оно сгорело, но тебе не надо закапывать. Обиделась. Да, ну так и будет у нас сегодня подкаст, короче. Выходи, дура, выходи, выходи. Выходи быстрее, хвост прищемлю. Там просто за дверью жена борщ готовит, и это шумновато. У меня будет борщ. Вот, значит... И что произошло? И мне понравился сеанс, потому что я там услышал как минимум два слова, которые я не думал применять к своей ситуации. Во-первых, это слово «я». Я, ну, она очень мягко указала. Хороший психолог. На сервисе ясно выбрал, ну, просто ввел, полистал, думаю, вот просто человек, который с какими-то... И я выбрал себе гештальт-терапию, не экзистенциальный подход, потому что экзистенциальный подход... Я типа много книжек перечитал, у меня может быть отторжение от него. Вот гештальт-терапия, давай попробуем. Вот. И выяснилось, что два слова. Первое — это замена «ты» на «я». Каждый раз, когда я выхожу в третье лицо, я стараюсь обратно прийти в себя «я». Мне понравился этот опыт, потому что я ловлю какие-то другие переживания, какие-то другие ощущения в теле, когда я... не ухожу в третью позицию относительно того, что я делаю. Ладно, это может быть сложно, но вот слово, которое я с интересом услышал, ну, там был короткий разговор, она не стала сильно правильно сделала, затормозила меня, какие-то вещи просто сказала. Я ее понимаю, потому что мы там видимся один раз, я, может, и не приду никогда. Давай сделаем то, что можно сделать в течение этой сессии, и нормально. Вот, а второе слово, которое я услышал, это слово «горевать». Я никогда не думал, ну, то есть... Смотрите, на каждое действие в жизни у вас должно быть время какое-то. То есть, если у вас нет времени на что-то, то вы этим не занимаетесь. Например, если у вас нет времени спать, то вы не спите. Если у вас нет времени работать, вы не работаете. Точно так же, если у вас нет времени заниматься собой, вы не занимаетесь собой. Это очень простой вопрос. Вот сегодня днем сколько времени ты потратил и когда вот на это дело? Не тратишь, ну не занимаешься ты им. Это вот как в стендапе, например. Если сегодня ты не пишешь, ты не пишешь. Вот точно так же ты там не занимаешься собой. И никогда я обдумал это, и выяснилось, что, ну, вот эта боль, которую я проживаю из-за уезда, из-за потерь чего-нибудь, я ее не проживаю. Я пытаюсь заменить ее какими-то целями, которые здесь. То есть я пытаюсь снова войти в ту гонку, которая завладеет моим мозгом, с целями, с какими-то, с новыми процессами, с новыми людьми, с новым языком. Но вот эта боль, она остается. То есть она просто киснет, как будто, ну, не знаю, в яму я ее положил, в сточную. А это моя боль, это моя любовь, мои дни и мои привязанности, которые, в принципе, формируют меня. И полностью от них отказываться, не переживая это расстояние, расставание. Ну, как сказать, глупо. То есть, ну не то, что глупо, я просто не обращал на это внимания. И сейчас у меня есть некоторый план, то есть, представляете, у меня сейчас задача научиться горевать. Я себе такую задачу никогда не ставил, и эта задача выглядит для меня, ну знаете, какой-то, не знаю, будоражит меня. То есть, Илья, ты умеешь горевать? А как? Ну как? Как? Я, ну, на похоронах не плачу. Я не умею выражать публично свои грустные эмоции. Я привык там, ну, не быть на людях, когда мне плохо или что-то. Я привык, ну, как-то сам с собой переживать эти вещи. А тут интересный такой способ, типа, да, может, ты погорюешь, попереживаешь это состояние, чтобы оно переживалось. Интересная мысль. И это за один сеанс. Вот. Но она лично для меня, может быть, вам тоже будет полезна. Может быть, я ее украл вот сейчас. Я до сих пор не знаю, является ли интеллектуальной собственностью то, что ты делаешь со своим психологом на сеансе. То есть вот он тебе говорит какое-то слово, если ты рассказываешь кому-то это слово, это что, это как, это куда. Но, впрочем, я понимаю, что меня слушает не так много людей, и, скажем так, я тоже читаю книги по психологии, где читал, сейчас не читаю, где там были примеры работы с пациентами и другими вещами, они просто были выложены. И, ну, я вот первый раз, это довольно интимный опыт оказался с психологом работать, которым, ну, я многое не рассказываю, чувства не рассказываю. Свои другие вещи, я их обдумываю. Ну, не знаю, надо ли. В общем, если у вас есть возможности, вы чувствуете, нужно, идите. Мне вот пока первый сеанс очень понравился в плане того, что у меня теперь надо как-то придумать, что с этим делать, с этой информацией. Она меня озадачивает, сидит в голове. Я наблюдаю за собой, я пытаюсь как-то осознать, вот что со мной происходит, или там телесные состояния какие-то, что-то еще. В общем, прикольно. Я решил ходить к этому психологу. Ну, нормально пошло. Вот. Я на много не надеялся, мало не хотел. Вот как раз в середину попал, нормально. Дело в том, что... И еще, поскольку это новая для меня штука, вообще этот поход к психологу, я подумал, что я проведу какое-то время, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, как себя вести, научиться себя вести. Потому что как человек, который пользуется услугой, я тоже должен, ну, как бы понимать, что я делаю. Поэтому я думаю, ну, вот у меня сейчас в ближайший период 10 занятий по часу раз в неделю. Посмотрим, насколько это пойдет. Ну, по крайней мере, я не знаю, помогло или нет, но мозг мне заняло очень сильно. В общем, такие у меня новости. Порадуйтесь за меня, я не знаю. Или если у вас есть какие-то сомнения, я могу сказать, идите. Не убудет. Даже с первого сеанса что-то там хороший разговор вышел. По крайней мере, мне сказали несколько вещей, которые мне никто не говорил. И, может быть, их просто вовремя сказали. Я их, может, читал в книгах, но они были не ко времени. А вот сейчас вот как раз то, что нужно. В общем, цель у меня основная – это... Давайте вне психологии. У меня сейчас очень тяжелый период. Дело в том, что я чувствую, что я второй раз переживаю московские дни. Вот. А я их уже как-то пережил, и как взрослый человек. Я даже концерт записал по этому поводу. ну, второй раз по одному и тому же кругу я ехать не хочу. Просто как-то скучно, знаете, когда ты чувствуешь то же состояние, ты вообще развиваешься или нет, то есть либо в его переживании, либо в работе с ним, либо в его ощущении, какого хера это все. Мне сейчас все гораздо лучше, потому что знаете, что лучше? Деньги. Вот уж точно лучше, чем тогда было в Москве. Вот. Остальное, ну, даже с деньгами я чувствую вот эту вот скованность какую-то относительно происходящего. И скованность прежде всего в стендапе. Я вспомнил, что в Москве я точно так же не знал, что делать. То есть я понял, что основная ошибка моя была в стендапе – это искать признание, но полностью выкинуть этот момент невозможно, потому что, ну, как бы это социальная штука, и невозможно отделить как бы публичное выступление от обратной связи комплексной. То есть я могу ее разделить на признание в общем, признание среди комиков, признание от публики и все такое. Но одно дело его получать или не получать, а другое дело к этому как-то относиться. Хорошо, и у меня сейчас есть момент, то есть я не знаю, что делать, и, видимо, мне не надо знать, что делать в стендапе по большому счету, мне надо его делать с каким-то другим интенсивом. То есть вот до этого я знал, что мне делать, но наступила пандемия, и мне нужно было записывать, заканчивать концерт года два, на года два раньше, чем я его записал, потому что там все уже, ну как сказать, перестало быть важным еще с войной. Просто время меняется быстрее. Я подумал, что действительно максимум год живет концерт, максимум год живут эти чувства. Дальше уже надо идти по-другому. Вот у меня два концерта вышло, и первый был нормальный тем, что он был записан просто от незнания, от избытка чувств. А второй концерт, он был записан поздно, с моей точки зрения. Он кому-то нравится, слава богу, его смотрят. Вот, но он какой-то другой. Вот со второго концерта я вывез то, что да, его максимум раз в год надо записывать. Ну, больше не надо, просто надо дальше идти. Будет что-то другое, просто будет. Даже если тебе кажется, что не будет, вот будет, блин, кто-нибудь устроит войну там в среднем государстве, тебе приходится куда-то линять. Если бы я не записал этот концерт, я не знаю, что бы с этим материалом здесь делал. Он бы совсем умер. Слава богу, я сделал все по уму и вот выпустил его. И у меня в стендапе закончились как бы цели, и я понял, что я сейчас буду направлять внимание на объекты. Ну, большие, маленькие я еще не решил, я точно хочу записать про себя концерт, как я себя ощущаю вот сейчас. И это очень тяжело, потому что шутки вообще не идут. Я мог бы там в успешной Москве ждать успешный успех и там, ну, как-то переживать неуспешный неуспех, одиночество, там, какую-нибудь чужую бурную сексуальную жизнь, которая мне больше раздражает, чем радует. И ладно, это как-то нормально. А вот в этой сутолоке дней, когда ты стоишь вот на сцене, в воскресенье благотворительный концерт мы давали в помощь беженцам из Украины. Надеюсь, что собрали, и кому-то поможет это поесть, немножко одеться. Дай бог здоровья всем, кому пришлось покинуть не по убеждениям, в общем, не из-за ценностей, а просто потому что смерть. И вот я пытаюсь помогать беженцам здесь, в Тбилиси. Не очень много, но чем могу. И там на сцене я почувствовал себя хорошо, потому что вроде идут слова. То есть меня понимают, это видят, и это какой-то отпечаток времени. И главное, что я принял решение вот из всего этого круга задумчивых вещей писать для себя. То есть вот делать его, как ты видишь. Потому что ни одно мое телодвижение в сторону как бы какого-то круга комиков или в сторону там зрителей или в сторону кого-нибудь еще, оно не принесло мне никакого успеха, за исключением того, что вот я смотрю концерт какой-то, я чувствую, да, я в нем настоящий. И вот от этого единственное удовольствие, которое я получаю, и когда я не думаю ни о чем другом, стою на сцене, вот это, наверное, и правильно. Собственно, я не успеваю записать на грузинском, потому что я не успеваю его учить. Вот тоже приняли решение, но вообще времени нет. То есть сын учит, потому что он в школе, и потому что в школе у него каждый день. Я не учу, потому что у меня нет объекта приложения на него, кроме вот этого вот поговорить про грузинский. И сейчас, честно говоря, я не знаю про свое будущее, насколько долго мы здесь задержимся, потому что... Ну, ты должен знать, зачем. А Грузия — это, ну, такая же страна, как Россия. Не в плане того, что это Россия, а в плане каких-то перспектив. Но они здесь побольше, потому что все открыто, и ты можешь работать с иностранными заказчиками. Это вот, по большому счету, в перспективе это единственное отличие Грузии от России. Вот и все. Извините, здесь, естественно, это разговор больше, чем есть, но когда я говорю про перспективу, я говорю про международную карьеру, в первую очередь свою, например, какую-то. А здесь, ну, если бы я был программистом, мне бы здесь было совсем хорошо, но я скрам-мастер, я человек, который работает словом, и из-за этого мне как-то иначе. Вот так вот сплелись все эти вот стендапы, не стендапы. В общем, я решил переключить внимание на объекты, но я понял, что само действие меня радует, и большую часть хороших воспоминаний я получаю не из концертов, а из каких-то дурацких путевых заметок. И вот эти дурацкие путевые заметки, мне их тоже надо сохранять, вот продолжить блог вести или еще что-нибудь, видеоблог я имею в виду, не только эти подкасты, для того, чтобы просто включить видео и просто окунуться в какую-то атмосферу. Вот удивительно, да, я на своем канале, у меня любимый ролик, это про то, как мы просто с Серегой ездили из Самары к Самвелу, он что-то идет минут 5, что ли, но это прям, я настолько сильно возвращаюсь в Тольятти, вот в эту Самару-Тольятти в этот момент, просто потому что, ну, я как-то удачно роуд-муви снял для себя, вот эта вся безысходность, и Самвел в Москве живет, и я в Тбилиси, и Серега сейчас в Питере, и вообще нет никого, нету даже этого заведения, ну, Тольятти стоит, с родителями созванивался, пока еще жив Тольятти, вот, и что с этим делать, вообще непонятно. Но нет, понятно, потому что именно такие вещи, они как бы меня успокаивают, дают какую-то ностальгию, да-да-да, это было. То есть, знаете, самое страшное, как будто думать, может, этого и не было, может, прошлое там что-то сделать. И вот я на своем канале смотрю видеоблог, у меня там есть ряд видеоблог. Вот это я смотрю, типа, да-да-да, это было-было. А, вот этот нюанс, типа, забыл. Шавуха, которую мы там ели, господи, ты боже мой. Какая бедность была. И как это было все по-другому. Но даже мне тогда было очень грустно и тяжело. Но это были неплохие времена, все-таки отсюда смотрю. С хорошими людьми мы тогда общались. Слушайте, два одновременно знаковых события произошло на прошлой неделе. Первое – это вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и сразу же вышло интервью с Леней Кулаковым у Вовы Бухарова. Я не знаю, слушайте, это настолько совпавшие события, что я не знаю, теперь Лене, наверное, придется удалять все творчество с канала. Хер его знает, как это будет реализовываться. Ну, вот, по крайней мере, теперь никогда не вернется уже совершенно точно авторитет мысли с Колыбелкиным, потому что, ну, он попадает под этот закон, очевидно. Вот, и, может быть, ну, вот так вот прожили мы этот момент. То есть все, кто живет в России, теперь не могут говорить об этом. То есть слово, сказанное там про ЛГБТ, любое, в любом формате, в любом склонении, это, ну, теперь карается законом. Я не знаю, зачем это нужно, потому что, ну, как бы, блин, это настолько бессмысленно, это уже опыт бессмысленности этого действия виден, но я не вижу смысла ни в чем, что происходит сейчас в России, его нет. И, ну, наверное, в бессмысленности и есть смысл. Давайте сделаем еще одно бессмысленное громкое действие, которое всех утомит. И вот мы и только этим и занимаемся. То есть действие со смыслом, ты чё, ты нормальный человек, что ли? Нет, у нас нормальных людей нет. Мы делаем бессмысленные, жестокие, тупые действия для того, чтобы было. И вот этот подкаст Вовы, я не смог его посмотреть, но я почитал комментарии, там Лёня говорит то же самое. Смотрите, основная моё личное впечатление от этого, от всей этой истории. Ну, черт с ним там, с обзором, я уже объяснял, что я просто, меня интересует феномен больше, чем Леонида. Леонид начал ходить и объяснять всем, что они неправы. По сути дела, он вот эту вот тематику антигейскую, ну, навязывает людям. То есть не говорите так про меня, не про меня. Это все мне напомнило мои годы в рабочей школе. Вот я уехал от этого. Я просто сказал адьос. Теперь у меня в Одноклассниках... Я не захожу в Одноклассники именно потому, что мне сразу начинают писать сообщения типа «О, Илья, ты онлайн?» Пишут, что ты поднялся, а вот меня-то жизнь помотала, наркотики продавал, сел, все такое. Я заметил, что люди, которые готовят к себе в тюрьме, себя к тюрьме, в результате в нее попадают. Ну, это как самосбывающееся пророчество. То есть поставить так. И знаете, как бы ты ни готовился к тюрьме, никто не знает, что там с тобой будет. Ну, просто люди ставят себя не потому, что татуировки, или с ними что-то было на воле, или так далее. Если тебе не нужно быть кем-то в иерархии бандитов, то ты можешь прожить мужиком, и все будет нормально. То есть, ну, типа, ребят, ну вот у вас своя область, понимаю, уважаю, вот это моя область, не понимаю уже. Тебе все равно придется отвечать, если до тебя кто-то доебется, он до тебя доебется, как бы ты праведно ни жил, вот, ну, в смысле тех вещей. И соблюдать это все, пока нету как-то, пока ты не уперся вот в это, ну и не надо. Но я прекрасно понимаю, потому что я всю жизнь себя ограждал от типов типа Лени Кулакова, и одна из вещей, когда я занимался стендапом, она была именно о том, что это в принципе интеллектуальное занятие. Но выяснилось, что оно занятие для любого, и точно так же, как есть вот какой-то один концерт, точно так же может быть стендап в формате литературы про попаданцев. Ну, это нормально, но это не то, с чем я хотел сталкиваться. Уж тем более я на такой риторике, которую Лёня позволяет себе с людьми, я не готов вообще приближаться к этому. То есть спасибо, я как Вова не смог бы с Лёней поговорить. Вообще поговорить о чем-нибудь. То есть вот какой-то там мир есть с людьми, которые готовятся на зону, у них там какие-то старшие есть. Господи, боже мой, вот... Я типа старший. Вот я сейчас в семье старший. И что, придет кто-нибудь ко мне, скажет, меня пидором там назвали. Ну, блядь, зачем ты туда ходишь? У меня вопрос. Как ты себя повел там, что тебя пидором назвали? Ну как? Расскажи. История не полна без того, как ты себя ведешь. Потому что просто так никого не называют. Никого. Должна быть причина. Если нет причины, ну, значит, с той стороны дебилы. Если есть причина, это значит, это у тебя проблемы. Вот примерно так, который ты себе придумал на самом деле. Вот. Очень странная ситуация. Ребята, в общем, рвите когти. Когда слышите эту херню, типа, а на зоне у нас так. Бля, ребят, если человек ведет себя здесь, как на зоне, значит, он сидит уже. Вот просто сидит уже. Это такая херота, которую я видел много раз. Типа вот эти все словечки, чуваки. Жизнь на самом деле устроена так. Жизнь на самом деле устроена очень плохо. Но еще хуже, она устроена на зоне. Готовиться к этому, ребят, не надо. И вот все, что я знаю. Ты туда, то там попадешь, там все эти видео. Я охерел, сколько просмотров у видео, как входить в хату. Блять, открывается дверь, тебя туда ставят, все. Дальше разбирайся. Так и войдешь. Еще я совершенно точно знаю, что весь этот вот как войти в хату, как выйти из хаты, это такой молодежный долбоебизм. Когда ты уже, ну, там, в возрасте, всем это нахер не надо. Все хотели бы тихо отсидеть и выйти. Я объясню просто, когда-то... Я 90-е это переживал, и оттуда вышло много людей. Просто в 90-е село очень много людей, которым должны были... Ну, у которых были отношения с людьми, которые не сели и не умерли в 90-е. И в 2000-х они начали выходить. Там кто-то за двойное убийство посидел, кто-то еще что. И эти люди начали появляться в каких-то коммерческих структурах, которые, ну, вот рядом со мной были. То есть со мной на переговорах сидели люди, которые сидели. Вот. И мы что-то им делали. У них там бизнес какой-то. Вот. И ты сидишь, поскольку деньги не пахнут, как бы, а город не такой большой, чтобы воротить нос от этого, ты слушаешь их какой-то лексикон. Вот я не слышал никогда, чтобы кто-то отсидел серьезный срок, отмотал и строил какую-то жизнь, вообще кому-то напоминал про понятие «не на зоне». Ну, как бы люди смотрели за собой, люди просили там что-то вот так не говори, но это не были такие агрессивные метания в медиапространстве. То есть, ну, в общем, все, что происходит с этой историей, это абсолютная херота. И главный ее актер – это Леня. всем совершенно похер. Совершенно похер. Просто настолько яростный ответ, что это не может не интересовать. Вот и все. Там из-за ответа все идет. Так бы забыли все давно и так далее. Окей. Ну, вот тебе ЛГБТ пропадает. Да, кстати, очень интересный момент вышел на прошлой неделе. Показали съемки «Голубого огонька» на ТНТ, и многие возмутились. Вот ТНТ берет себе... Что там было? «Иронию судьбы»? Да, «Иронию судьбы» они переснимают. И что они делают? Слушайте, ну это одна претензия к любому человеку, который трогает «Иронию судьбы», что вы делаете с нашим детством. Вот, «Ирония судьбы» как факт... Ну, блядь, эти же люди слушают каверы на музыку. Ну какого хера, блядь? Каждый человек может переставить «Иронию судьбы» в своем исполнении. У нас сейчас огромный YouTube, ради бога, делай каверы на фильмы. Это же, ну, как бы, это очевидная деятельность. И многие этим занимаются, делают смешные монтажи и так далее. Почему бы не заняться этому ТНТ? Да, действительно, понимаете, ТНТ прошел полный цикл. Там была вот эта вот караоке, а потом был, вот сейчас будут вот эти вот всякие приколы, и там же Филипп Киркоров. Вот, Филипп Киркоров — это главный показатель старости канала. То есть, если у вас Филипп Киркоров светится в ночном огоньке, ну все, блядь, вы старые. Он всю жизнь работал на женщин среднего возраста и старше, и вот, да, вот это значит, вот это ваша аудитория, раз вы видите смысл в приглашении Филиппа Киркорова туда. Это нормальная эволюция. Я уже говорил, что ТНТ стареет, его аудитория, в принципе, стареет, они выкинули все живое с этого сезона, и то точно так же, как Тина Канделаки может работать только на отмирающих и мертвых, она строит вот этот канал, который работает на отмирающих и мертвых. Это сериальчики, это танцулечки, это, предположим, вот такие вот моменты. Ничего страшного нет. Смотрите, каждый телеканал прошел этот путь. То есть этот путь проходил ОРТ последнюю. Ну, то есть, что было на ОРТ? Один Новый год, там Леонид Парфенов, кстати, тогда на ОРТ, показывал на Первом канале, показывал видеомагнитофон с караоке и говорил, смотрите, штука караоке, они пели караоке. То есть это идея, которая вот, ну, на расстоянии 30 лет, то есть это было начало 90-х, караоке вот показывали по ОРТ и всю ночь пели его. И ОРТ начало снимать вот эти фильмы, старые песни о главном, это вот был, сейчас модное слово, рентисемент. Ну, в общем, они начали играть на прелых жилах прошлого. И доигрались вот до вот текущей войны, которая вся основана на старых песнях о главном. То есть та пропаганда, которая сейчас идет военная, это старые песни о главном в формате современной России. Вот. Просто сейчас еще люди умирают, тогда просто телек смотрели. То же самое происходит с ТНТ. НТВ продержался дольше всех, там были караоке, а второй канал, он вообще не менялся с 50-х годов, там как «Голубой огонек» шел, так он вот прям и прет. Ничего там нового не было. И, соответственно, второй канал, вот РТР, который сейчас называется, он выигрывает эту гонку, потому что старики все равно, как в «Долину смерти», приходят на второй канал и сидят там, потому что, ну, слишком хорошо, понимаете? Любишь ты старое, не любишь, ругаешь, не ругаешься, вот тебе объект восприятия. Я хочу сказать, что ничего страшного в переделках нет, с моей точки зрения. Самую кошмарную переделку совершили с... Как же это? Про то, как... Колокольцев, не, кого там звали-то, вот там Мягков тоже играл, «Служебный роман», который пересняли, там Паша Воля играл секретаршу, а мужчину играл Зеленский, вот, такая вот интересная судьба у, скажем так, ремейков производства. Посмотрите старый фильм, там «Служебный роман», сколько-то там, то ли 2, то ли 8, то ли другое название вообще, вот, это достаточно... интересный и быстро умерший объект кинопроизводства, который реально нужно было показывать в новогоднюю ночь, но он получил кинопрокат, чтобы вы понимали. То есть, очень интересно. В общем, короче, у меня нет никаких чувств к ремейку, у меня вот интерес к ТНТ, то, что я увидел на кадрах ТНТ Киркорова, все, конец канала, конец. Это такая... Ну, короче, закапывайте труп. Вот. Так, на том же ТНТ Азамат спел с Бузовой песню про то, что ты уехал в Грузию, оставил Бузову одну. Ну, почему он не спел песню? Почему там нет строчки «Да хуй с ней, с Бузовой»? Кто-нибудь знает? Ну, то есть, ну, уехал и как бы уехал, ты не уехал. Куда ты там будешь? Что ты будешь в Грузии делать, Бузова? Понятно, что у тебя деньги — это единственное место, где ты можешь заработать, это здесь, а товарный вид недолог, и ТНТ тебя будет любить. Ну, слава богу, мы все пошли в старость. Знаете, чем хорошо современное ТНТ? То, что ты можешь на нем стареть теперь. Ну, то есть очевидно, да, то есть туда приходят люди все старше и старше и старше и старше, они приходят туда угасать. Нет ничего хуже, конечно, чем второй канал, даже первый канал пытался быть бодрее, вот, но есть такой эталон, второй канал. И вот, и я всегда говорил, что тот голубой огонек, который снял стендап-клуб номер один, не очень сильно выглядит пародией, он, скажем так, не выглядит пародией, это слишком серьезно, чтобы это воспринимать как пародию. Ну вот тут вот, короче, место нашего угасания. И песня Азамата, типа «А чё ты уехал, а чё ты уехал?» Потому что ты остался, Азамат. Вот потому что ты остался, все и уехали. Остался деньги зарабатывать. Забирай, тебе больше достанется, еще больше. С Киркоровым там посидеть. В общем, вот это все дерьмо. Конечно, как бы... Слушайте, я не знаю, что будет с этими людьми. Я не знаю, в чем историческая справедливость. Есть ли ад, я не знаю. И как это воздастся. Но если внезапно у Азамата приклеится к чему-то жопа и оторвется, я буду только рад. Вышла Ленза. Все игрались и до сих пор играются, потому что рисование искусственным интеллектом — это одна из самых больших развлечений, то есть что он меня нарисует, как он меня видит. У этого две мысли, которые я знаю. Первое — это то, что многие обнаружили, что если это российская разработка, то у них ментовский капитал. Блин, ребят, в этой стране вот уже 15 лет весь венчурный капитал ментовский. Хватит уже это жевать. То есть все, до кого это дотукали, закрыли здесь все, уехали, с нуля там начали. Или взяли только программу и никому не говорили, что они когда-то получали деньги в России. Это было давно, про это есть фильм про Силиконовую долину у Дудя. Там напрямую люди говорят, никогда не говори, что брал деньги в России. И сразу, что они там сливают товарищу менту, я вот про этот слив, про слив фотографий, ну, блядь, сфотографируйте член, пошлите в Лензу, пускай товарищ майор внимательно отсматривает результаты. Я просто думаю, что вот эти все упражнения, ну, это типа, блядь, представьте себе высокую информационную ценность фоток из Инстаграма и женщин с большой грудью. Высокую ценность для осознания. Ну, просто наша... Я всю жизнь думал, что средняя жизнь человека настолько ничтожна, стереотипна и говёна, что сидеть за ней следить — это сверхусилие. Ну, просто, понимаете, человек живет скучнее, чем ты, когда смотришь его фотки. Вот. Нахер это все смотреть? То есть большая часть... Я предполагаю, что искусственный интеллект как объект, когда он там имитирует человека, если он имитирует среднего человека, вы не отличите в нем какую-то личность сборную, все такое. То есть, ну, любой умный человек или человек нестандартный — это девиация от среднего. Понимаете, что мы получим обычного среднего человека. Вот этого, извините, конечно, если мы из России очень много всего обработаем, то в среднем это будет вот мужик, который в гараж на рыбалку домой ругается за вот, вот это вот будет искусственный интеллект. И, блядь, отправлять товарищу майору, ну, отправьте ему письмо Ленина Крупской, пускай думает, что это. Хер знает. Мне настолько наплевать, кто что знает о моей жизни. Ну, там какие-то у меня рамки есть, но настолько открыто и настолько бессмысленно это все, что я, короче, я не понимаю. То есть моя жизнь настолько поганая, что если товарищ майор ей займется, мне будет, может быть, даже интереснее, тревожнее. Хер знает. Извините, не хочу накаркать. Ну, вот, блядь, так... Ну, это как, блядь, сидеть, работать где-то менеджером среднего звена в компании, которая продает типичные китайские автомобили, и размышлять о заговоре мировом, как он влияет на твою жизнь. Никак. Если ящеры придут к власти, то ты тоже будешь продавать, блядь, автомобили. Что и показывает текущая ситуация. Просто автомобили не продаются. Будешь сидеть, думать о том, как вечером напиться. Вот твоя жизнь будет. Очень интересно. Смотрите, товарищ майор, может быть, блядь, сходите выпить с этим человеком, потому что уже дальше никак. Вот вам про деньги и про линзу, и про искусственный интеллект, что я думаю. Я думаю, что искусственный интеллект, созданный на основе вот этого суммы всех действий, это самое печальное, что я могу увидеть на жизнь. Представляете, наштампованные 10 тысяч средних людей. Как будто, блядь, сейчас этого нет. В чем смысл его создания тогда, если люди просто вылазят из других людей? Не пока не понимаю. Меня тут просят почему-то рассказывать про работу. Ребят, я не знаю, почему, что вам рассказать работу, потому что меня волнуют какие-то вещи. Я даже из профессиональных чатиков убрался, потому что там идут какие-то такие суетные телодвижения, совершенно без цели, без разума. Меня сейчас вот в работе не рабочий какой-то вопрос волнует. Меня волнует, например, как научить людей аргументированно высказывать свое мнение и сохранять эту аргументацию и этическое поведение внутри разговора. Ну, то есть проблема в том, что люди реально считают, что их работа говорит за них все, а она просто ничего не говорит, особенно это видно, когда человек пытается что-то поменять. Он приходит, говорит, и у него даже аргументов нет, и любой эмоциональный сдвиг на него действует. «А, вы козлы все, я побежал отсюда». Ты стоишь и думаешь, господи, просто я отвернулся от веб-камеры, чтобы почесать яйцо, вот что произошло. Как у нас сложился так разговор, что у тебя прям психически. И то, что там для многих людей недосуг, что если они работают в команде, нужно аргументировать, доказывать и уметь быть в команде. Я не знаю, я просто сейчас пытаюсь найти хороший курс по аргументации, пройти его, спереть и преподавать именно вот в айтишечке. Просто как сделать так, что если у тебя идея, ты пришел и эту идею приняли бы в команде. С этим какая-то катастрофа у нас. Я постоянно работаю с людьми, которые пытаются что-то... Ну, то есть они умные люди, они умеют делать какое-то дело, то есть у них вот эта часть стереотипов очень хорошо наработана. Ну, что такое программирование? Это умение некоторым языком при помощи стабильного и конечного варианта набора стереотипов сказать компьютеру «прыгай влево, прыгай вправо». Вот что это такое. Вот, это сложно, но оно реализуемо, и у него есть конец. Да, там есть творческая составляющая, но она не такая, не так часто нужна, прямо скажем. Вот, и, ну, то есть ты формы делаешь, блядь, в этом интернете. Извините, у меня мат пошел. Это, значит, я про работу разговариваю. Короче, и сейчас вот у меня общее, я узнал, что есть курсы аргументации. Я понял, что абсолютно большинству людей, с которыми я работаю, не хватает обычного курса дебатов. То есть просто... Что такое дебаты? Тебе дают тему и говорят, ты на этой стороне, и лучшие упражнения в одних и тех же дебатах меняете сторону. Ну, просто вот, а теперь вы за это, а вы против. И у тебя через некоторое время начинается мозг быть подвижным, ты понимаешь, что такое аргумент с той стороны. Что это точно так же выношенный какой-то ребенок, который человек пытается тебе предъявить, что он также пытается думать, и что это на самом деле практически всегда равный бой в рамках логики. В рамках эмоций это может быть неравный бой, в рамках иерархической структуры неравный бой, но тебе нужно уметь хотя бы на этом уровне это делать, и вот это то, чего меня делает. Является ли это какой-то айтишечкой? Да нет. Все это ерунда на самом деле. То есть через какое-то время, вот после того, как ты хотя бы на среднем уровне мастерства имеешь свою профессию, дальше на самом деле влияет на твою карьеру больше, как ты разговариваешь, чем все остальное. Не знаю. А как это сделать? А учиться. Учиться доказывать, учиться понимать, учиться ставить разговор, учиться поддерживать, учиться замечать, когда твой разговор разламывают, пытаются разломать. Уходить по уровням. То же самое синтез-анализ. Люди не умеют в синтез-анализ. Люди не понимают, что, ну, короче, надо вверх-вниз ходить. Вот это то, что творится у меня на работе. Я не знаю, я... Просто думал, что я хорошо разговариваю. Сейчас я думаю, что вообще не умею разговаривать. И то есть уже сейчас кошка опять стучится, извините.
Ну, заходи. Да что пищишь, заходи.
Королева бензоколонки. Ты чесаться пришла сюда или что? Господи, хвостатые, это что какой-то ужас. Так, что еще хотел поговорить-то? Да, наверное, все. Кошка, ты поздно пришла? Иди сюда, Бася, иди сюда. Иди сюда, порадуй моих зрителей. Нет, не хочет, короче. А, кошки, что с них взять? Что дальше будет? Смотрите, на этой неделе выйдет новое видео. Я пытаюсь развиваться так. То есть у меня есть идеи для каких-то видео, я пытаюсь их просто делать. Я вижу, что они совершенно технически убогие. Ну, я пытаюсь сделать эту съемку хоть как-то интереснее. Но вот у меня, например, сгорают блоки питания или какие-то такие близкие вещи происходят. Да наплевать, понимаете, я вот, у меня основное свойство, и то, что картинка красивая, это важно, но гораздо важнее, что я говорю для меня, по крайней мере, я надеюсь, что вы слушаете. И сейчас я все больше работаю с коммиграцией, там очень интересно, как это все организовано, я пытаюсь помочь там хоть с чем-нибудь, с организацией. Не получается у меня снимать для них контент на видеоканале, надо тоже поднапрячься с этим. Все это организация меня слегка утомляет. В общем, ребят, там у меня начались какие-то серьезные разговоры моей жены с моим ребенком, поэтому действительно пора закругляться. Смотрите, ребят, давайте, держите хвост пистолетом. Сейчас, блядь, я пытаюсь не добавлять военные формулировки в речь, и я обнаружил, сколько их много. Типа там, давай, садимся в корабль, уезжаем, ну, понятно, к этому сразу рифма, да? Или, например, давайте в бой, или еще что-то. Я вдруг начал себя ограничивать, я понял, что у меня вот прям военных формулировок до хрена. И я пытаюсь изменить свой язык просто потому, что я чувствую, что они неуместно звучат сейчас, особенно в международной компании, где я работаю, от русского человека, который там менеджером трудится. Вот, поэтому вот тоже вот интересно, да, в какой ситуации я. Я сейчас очень внимательно смотрю за тем, что я говорю, и пытаюсь, ну, пройти по этому сложному краю-то. Так вот, ребят, не убейте никого на следующей неделе и сами не умрите. Вот сосредоточьтесь на этих двух вещах. Если вы потеряны, если что-то делаете, буквально шаг за шагом вы вылезете. Сегодня я вспоминал свое состояние много, ну не много лет, но не так много лет назад. Лет 5-6 назад. Или даже 4 года. В общем, мне было очень плохо, тяжело и нудно. Но я шел куда-то, пытался делать что-то, немного, и временами мне казалось, что нет смысла, но получилось так, что я не убил себя и не убил никого. И в результате все не так плохо, как я думал тогда. Плохо с другой стороны стало, но это плохо, теперь у меня есть инструменты как-то это пережить. И у вас будут, не волнуйтесь. Просто, ну, как бы... Я не призываю вас к оптимизму, я призываю вас просто, что любое дерьмо заканчивается, хорошо? И если в течение дерьма вы соблюли эти два простых правила, то в дальнейшем вам будет гораздо проще совсем разобраться со всем остальным, по крайней мере, у вас будет, не будет невосполнимых долгов. На этом все. Меня зовут Илья Якямсев, это подкаст «Илья разрушает вселенную». Подписывайтесь, ставьте лайк, если считаете, что это хорошо, разошлите друзьям, новые люди всегда, я рад. Вот, и давайте увидимся. Пока.